«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Законопроект, который предполагает возвращение в Уголовный кодекс статьи о клевете, прошел первое чтение в Государственной Думе. Законопроект поддержали только депутаты из фракции «Единая Россия». Три другие фракции КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР голосовали против. В итоге законопроект поддержали 242 депутата, 144 парламентария проголосовали против, а двое воздержались. Инициаторами возвращения статьи о клевете были депутаты от «Единой России». Они предложили не только вернуть эту статью из Кодекса административных правонарушений в Уголовный, но и увеличить штрафы за клевету до 500 тысяч рублей, а также наказывать за совершение этого преступления лишением свободы на срок до 5 лет. Впрочем, о том же, что за клевету не стоит лишать свободы, накануне говорил президент России Владимир Путин. Статья 129 «Клевета» была исключена из Уголовного кодекса в декабре 2011 года по инициативе тогдашнего президента Дмитрия Медведева. О том, кому выгодно возвращение в Уголовный кодекс статьи о клевете, мы сегодня беседуем с Анатолием Локтем, первым секретарем Новосибирского обкома КПРФ, членом Домского комитета по федеративному устройству, он у нас на прямой телефонной связи, и Михаилом Федотовым, председателем Президентского совета по правам человека. Давайте начнем с Михаила Александровича. Еще к нашему разговору подключился Сергей Марков, бывший член Домского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками, бывший член Общественной палаты. Вопрос Михаила Федотова. Добрый вечер, Михаил Александрович.
Да, добрый вечер.
Как по-вашему, к чему привела декриминализация данной статьи вот за тот год, что она не действовала?
Ну, она не действовала не год, она не действовала всего практически несколько месяцев. Но привела она к тому, что все те люди, которые были осуждены по этой статье, они были освобождены от отбывания наказания. Поскольку статья была декриминализирована, она исключена из Уголовного кодекса тем самым. Таким образом, те ну, несколько человек, я думаю, что речь идет действительно о нескольких людях всего-навсего, они были освобождены. Потому что обычно статистика, судебная статистика Верховного суда показывает, что в год у нас осуждается за клевету порядка 20 человек. Если речь идет, конечно, о клевете в средствах массовой информации. То есть такая квалифицированная клевета, как бы. Более серьезно. Есть еще много других дел, которые связаны с клеветой, вот, ну, то, что называется частной, обычной клеветой. Там, конечно, количество осужденных гораздо больше, но это дела, не имеющие вообще никакого общественного звучания. Это просто чистые воды дела частного обвинения. Вот. Но какова практика административная по этой новой статье Кодекса об административных правонарушениях, ничего сказать не могу, просто не знаю. Именно поэтому мне очень интересно было бы понять те резоны, которые объясняли уважаемые депутаты, Крашенинников, Кинштейн и другие, объясняя, почему они считают, что декриминализация статьи о клевете имела негативные последствия. Вот я хотел бы понять, где эти негативные последствия. Я про это, честно говоря, ничего не знаю. Очень хотелось бы понять.
А что вас лично настораживает в настойчивом желании от думского большинства вернуть эту статью в Уголовный кодекс?
Я не понимаю причин. Вот я надеюсь, может быть, сегодня участники дискуссии на радио «Свобода» объяснят. Может быть, они знают это лучше. Я просто не понимаю причин. Тем более, что я заметил еще вчера на встрече с главой государства, что сейчас в Европе идет тенденция к декриминализации. И, конечно, Россия здесь явно не будет первой, потому что эта тенденция начала реализовываться в 2000-х годах. В 2001 году, например, декриминализацию клеветы провела Украина, в 2004 Молдова, Грузия. Этот процесс коснулся и балканских стран, и некоторых других. Значит, мы присоединились к этой волне в 2011 году. Но мы окажемся первой страной в Европе, которая пошла в обратном направлении. И мне кажется, что первенство надо держать не в таких сомнительных областях.
Спасибо. Вопрос Сергею Марку. Добрый вечер, Сергей Александрович.
Добрый вечер.
Какова, по-вашему, необходимость возвращения статьи о клевете в Уголовный кодекс?
Ну, вы знаете, наверное, там есть какие-то аргументации, связанные с бизнесом и так далее, у коллег, которые подали. Но мне представляется, что главная необходимость формирования такого нового наказания заключается в том, что совершенно очевидно сформировалась политическая группа, которая готовит насильственное свержение власти, используя иностранное финансирование неправительственных организаций, используя в том числе готовит использовать клевету для организации массовых беспорядков, ну, для того, чтобы обвинить, типа того, что власти намереваются сбросить какое-нибудь водохранилище, чтобы затопить Москву или что-нибудь в этом духе. Очевидно, ряд мощных политических сил приняли решение за границей свергать действующего президента Владимира Путина, не дожидаясь окончания 6-летнего срока. И внутри страны сформировалась группа, которая, кажется, готова не брезговать никакими средствами, в том числе целенаправленной клеветой для разжигания общественного недовольства.
Спасибо. Вопрос Анатолию Евгеньевичу Локте. Добрый вечер, Анатолий Евгеньевич. Не слышу вас.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте, да, теперь слышу.
Да, здравствуйте.
Как по-вашему, является ли угрозой для оппозиции возвращение статьи о клевете в Уголовный кодекс?
О, Господи, какие страсти я вдруг услышал. Кто-то кого-то собирается свергать. Интересная вообще конспирология какая-то. Я, вот, Владимир, совершенно очевидно обратил бы внимание вот на что. Ну, был президент Медведев, и речь шла тогда о модернизации, в том числе модернизации нашего уголовного права в целом, правового в целом направления, и называлось это гуманизация. Гуманизация уголовного права, административного, и тогда, вот полгода назад, вот была декриминализирована вот эта статья «Клевета». И прошло полгода, что произошло? Да, ну, появился новый президент, видимо, какие-то новые взгляды, то есть более жесткий взгляд на ситуацию, и вернули все назад, криминализировали. Более того, серьезные очень изменения в сторону ужесточения. Теперь речь идет не о гуманизации, а о повышении ответственности. Вы совершенно правы, до 5 лет, а штрафы там подразумеваются в некоторых случаях до 500 тысяч рублей. Действительно, оппозиция ежится, откровенно скажу, ежится, потому что если посмотреть так, вот с какими инициативами последними законодателями выступили правящая партия и утвердила Государственная Дума, пользуясь большинством этой партии в парламенте нашей страны, то смотреть, повышение штрафов, внесение изменений в КАП, повышение штрафов за проведение нарушения во время проведения митингов и шествий тоже до 500, до 300 тысяч рублей. Теперь вот речь идет о клевете. Суть заключается в том, что любое обращение, в том числе обращение депутата, заявление или публичное выступление на митинге, сегодня может быть приравнено к клевете, и последуют обвинения в клевете. И ведь очень важно, как применяется законодательство, то есть правоприменительная практика. Вот на примере депутата Бессонова у нас в Госдуме мы видим, какие крайние вообще может меры принимать вот по отношению к оппозиции партия власти. Поэтому у нас совершенно очевидное опасение в том, что это инструмент на этот раз для того, чтобы расправиться с инакомыслием, чтобы не дать возможность высказываться, чтобы снизить накал этих самых высказываний.
Спасибо,
а чтобы уже дело очевидно, ну, какая-то вот тут конспирологическая история с переворотом вообще.
Да, спасибо. К нашему разговору подключился Валерий Зубов, депутат от фракции «Справедливая Россия», бывший губернатор Красноярского края. Добрый вечер, Валерий Михайлович.
Добрый.
В чем, по-вашему, опасность возвращения статьи о клевете в Уголовный кодекс?
Видите, тут надо все-таки понять, почему Госдума с такой скоростью инициирует негативные посылы обществу. Ведь это же не только эта статья, уже замечено было в нашем разговоре, что ведь это и закон о митингах, это и случай с Бессоновым, это и штрафы на дорогах. То есть сейчас Государственная Дума фактически законодательно принимает только репрессивные решения в виде законов. И вот надо понять, почему вот это происходит. Как правило, инициируют эти законы депутаты от «Единой России», которые первый созыв. Ну, такие еще, можно сказать, по молодости, но ведь они же проходят, их же поддерживает правительство, их поддерживает администрация президента, их поддерживают коллеги, которые более опытные. Почему? У меня ответ такой, и я его для обсуждения предлагаю. Действительно, за прошедшие годы упустили шансы по-серьезному реформировать экономику. В настоящий момент не выскочили из кризиса. Дело не во второй волне кризиса. Мы не выскочили. У нас кризис технологический. Мы не обновили технологическую базу экономики. И теперь малейшие колебания на внешних рынках, они ставят под угрозу устойчивость всей экономической системы. Но что такое? Теперь мы по деталям. Это вот в общем. Теперь по деталям. Вы вводите штрафы для автолюбителей за парковку, за там нарушение на дороге. Ну, главное, парковка здесь такая самая очевидная. Вот. А что, прибавилось парковочных мест? Нет. То есть поставили практически безвыходное положение вот того, кто парковщик, автолюбитель. Вы ужесточаете требования по отношению к митингам. А почему? А зачем? Разве у нас что-то там... Ну, произошли 3 митинга серьезных. Но они отнюдь не вылились бы в побоище, если бы адекватно себя вел ОМОН 6 мая. А вот уже 12 июня, смотри, как все тихо, мирно прошло. Но на всякий случай мера вводится, потому что если кризис будет усугубляться... то, естественно, появится критика. А если власти не сумеют адекватно среагировать на ухудшение ситуации, то появятся какие-то недобрые слова, которые, ну, не нравятся, и, конечно, их удобно классифицировать как клевета.
Спасибо большое. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Напомню, что о том, кому выгодно возвращение в Уголовный кодекс статьи о клевете, мы сегодня беседуем с политиками Валерием Зубовым, Анатолием Локтем, Сергеем Марковым и представителем Президентского совета по правам человека Михаилом Федотовым. Сергей Марков появился в нашей студии, остальные трое у нас на прямой телефонной связи. Максим Рохмистров, первый зампредседателя Домского комитета по бюджету, член фракции ЛДПР в Государственной Думе, рассматривает возвращение статьи о клевете как способ запугивания оппозиции.
К сожалению, механизм, который существовал ранее, зачастую использовали как ограничение свободы слова. И если мы говорим о том, что декриминализация этого состава, которая была произведена, имеет положительную практику, но вопрос... в том, что не до конца урегулирован тот вопрос, какие штрафы за иски выдвигать о защите чести и достоинства. Иногда чем выше должность человека, который себя считает оскорбленным, то иногда там сумма просто сумасшедшая. Мы даже это считаем, надо урегулировать. А так пугать уголовным преследованием. Ну вот недавно Зюганов покритиковал исполнительную власть, получил 1 000 000 рублей штрафа. Если бы это была уголовная ответственность, чтобы мы получили запрос Генеральной прокуратуры о лишении депутатской неприкосновенности и возбуждении в отношении уголовного дела. Поэтому категорически против. Считаю, что ни в коем случае нельзя это делать, потому что это способ борьбы с оппозицией.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий. «Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, кому выгодно возвращение в уголовный кодекс статьи о клевете, мы беседуем с Михаилом Федотовым, председателем президентского совета по правам человека, и политиками Сергеем Марковым, Анатолием Локтевым, Валерием Зубовым. Вопрос Михаилу Александровичу Федотову. Как, по-вашему, похоже ли, что этот закон станет составной частью уже принятых законов о митингах и о некоммерческих организациях?
Вы знаете, я очень внимательно прослушал слова уважаемого господина Маркова, и, честно говоря, моя реакция была точно такая же, как у депутата Локотя. Потому что, знаете, ну это эти, все эти конспирологические идеи, по-моему, ну, гроша ломаного не стоит. Если действительно власть боится каких-то какой-то какого-то заговора с целью захвата власти, свержения законно избранного президента, правительства и так далее, ну тогда нужно не усиливать ответственность за клевету, а усиливать ответственность за терроризм, экстремизм, измену родине, ну и так далее. За государственный переворот, попытку государственного переворота, ну и так далее. У нас в уголовном кодексе есть такие статьи, почему бы там не усилить их. Но вместо этого депутаты занимаются вопросом о криминализации состава клеветы. Понимаете, это просто, честно говоря, это смешно. Это все равно в преддверии войны начать завозить зубную пасту. Примерно такая же идея, что нашим солдатам на войне понадобится чистить зубы, поэтому давайте мы усилим производство, увеличим производство зубной пасты. Знаете, это, на мой взгляд, совершенно разные явления, и я очень далек от подобных конспирологических идей. Мне кажется, что этот закон, он не связан, вообще не связан с политической сферой, хотя бы просто по той причине, что сам президент вчера на встрече с правозащитниками сказал, что он считает необходимым исключить из этого закона всякое упоминание о лишении свободы и о принудительных работах, ограничившись только штрафом. Но я тогда сказал, а почему тогда не оставить его в кодексе об административных правонарушениях? Если нет лишения свободы, то можно вполне оставить и в рамках КОАПа. Но проблема в другом, на самом-то деле. Я вижу здесь такой аспект, который, ну, просто он, может быть, не виден людям, не имеющим юридического образования. Дело заключается в том, что в уголовном процессе гораздо более четкие процедуры, гораздо более развитые и гораздо более серьезные гарантии права на защиту, чем в административном процессе. Более того, у нас до сих пор ведь нет административного процессуального кодекса. Поэтому говорить о том, что перевод этой статьи в кодекс административных правонарушений, что это является однозначно из кодекса административных правонарушений к уголовному кодексу, что это однозначно является плохим, я бы не сказал. Здесь есть и свои плюсы, и свои минусы. Но для меня важно как раз понять, что двигало уважаемыми инициаторами этого законопроекта. Зачем они это придумали? Потому что если они беспокоились о чистоте юридических конструкций, это одна история. А если они действительно имели в виду какое-то усиление репрессивного механизма, то это совершенно другое.
Спасибо. Вопрос Сергею Маркову. Почему действительно вы считаете, вот, что возможность переворота может быть предотвращена вот самой безобидной статьей о клевете?
Ну, вы знаете, мне странно слышать рассуждения очень умных людей, да, которые игнорируют очевидные факты, лежащие вот на поверхности, да. Ну, коллеги, ну, это же... Я не верю, вот что наш коллега, вот я сейчас даже не совсем помню, кто это сказал, я не верю, что он не понимает этой связи. Ну, я не верю, он умный человек. Он прекрасно понимает эту связь. Он просто почему-то предпочитает эти серьезные аргументы не обсуждать. Предпочитает уходить от этих аргументов. Естественно, собираются, ну, объявлено все, неоднократно сказано. Вот, технологии цветных революций, технологии арабской весны, с их помощью будем свергать Путина, говорят они. Причины тоже понятны, почему. Потому что он выступает против гегемонии, выступает против некой всесилия того, что хотим, то и делаем. И способы какие? Неправительственные организации финансирования, иностранное финансирование неправительственной организации, которая занимается вовсе не правами человека, а политикой. В результате мы видим, так сказать, у нас несколько десятков правозащитных группировок, да, стремительно трансформируясь в реальные политические группировки. У нас несколько сотен в стране правозащитных организаций, которые занимаются правами человека, и несколько десятков политических организаций, которые прикрываются словами правозащитная организация. Кстати сказать, они как раз все и собрались в Совете по правам человека при президенте и породите гражданскую, с которой бунтует. Еще один их инструмент совершенно очевиден. Воспользоваться какими-то проблемами, типа вот этой вот трагедии в Крымске, так сказать, да, раскручивать массовую такую клевету, недоверие к властям, обвинение властей в самых, так сказать, таких каких-то чудовищных вещах для того, чтобы спровоцировать массовые беспорядки. Вот это все вам, ребята, сделать не удастся. Другими способами нужно действовать. Хотите прийти к власти в России, идите к избирателям и их уговаривайте, что вы хорошие, а использовать цветные революции здесь не дадим.
Вопрос Анатолия Локтя. Видите ли вы связь между угрозой цветных революций и ужесточением законодательства о клевете?
Знаете, я сначала просто потрясен был вот тем, что я сегодня услышал. Сейчас услышал вот в начале передачи от хорошего моего знакомого, коллегу бывшего Сергея Маркова, потому что в Государственной Думе сегодня, во время, когда слушался этот вопрос, ну, там страсти вообще бушевали, конечно, и была разная аргументация, но вот именно о том, что это связано с предстоящим переворотом в стране, но об этом вообще речи не шло. И я сначала как-то так даже в шок был повергнут, а сейчас вдруг меня начинает... Как-то я начинаю понимать, видимо, это некая такая линия общая. Давайте нагнетать ситуацию в стране, давайте ее идеологически нагнетать, некой угрозой извне, изнутри, неким наличием пятой колонны. Это вообще опасные вообще игрушки.
Спасибо, напомню.
А сразу можно сказать, да. Не переворотом, а попыткой, Анатолий. Это у них будет попытка переворота. У них будет неудавшаяся попытка переворота. Не удастся.
Напомню, что угроза возвращения в Уголовный кодекс статьи о клевете мы обсуждаем с политиками Валерием Зубовым, Анатолием Локтем, Сергеем Марковым и правозащитником Михаилом Федотовым. Ну, Сергей у нас в студии, остальные трое на прямой телефонной связи. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости. В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Первичные выплаты пострадавшим от наводнения в Краснодарском крае в четверг будут завершены, заявил журналистам губернатор региона Александр Ткачев. Госдума России сегодня приняла сразу во втором и третьем окончательном чтении закон о так называемых черных списках сайтов интернет-страниц, содержащих запрещенную информацию. Следственное управление по Чувашии проверяет информацию о возможном массовом вскрытии вен заключенными колонии номер 6 в Чебоксарском районе республики. Государственная Дума России приняла сегодня в первом чтении законопроект, возвращающий в Уголовный кодекс статью о клевете. Документ, внесенный 7 депутатами от «Единой России», поддержали только представители этой фракции. КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» проголосовали против. Следствие по уголовному делу участниц группы «Пусси Райт» завершено. Его материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего оно будет передано в суд. В Сирии сегодня жертвами насилия стали не менее 9 человек. Трое мирных жителей, четверо повстанцев, двое сирийских военнослужащих. По меньшей мере 22 человека погибли при взрыве в столице Йемена Сане. Еще десятки людей ранены. В здании полицейской академии смертник привел в действие мощное взрывное устройство. Полиция считает, что за терактом может стоять Аль-Каида.
Капитан потерпевшего крушение круизного лайнера «Коста Конкордия» принес извинения всем пострадавшим и родственникам погибших.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что угроза возвращения в Уголовный кодекс статьи о клевете мы обсуждаем с политиками Валерием Зубовым, Анатолием Локтем, Сергеем Марковым и правозащитником Михаилом Федотовым. Вопрос Валерию Михайловичу Зубову. Вот вы сказали, что под вопросом сама устойчивость системы, разве сможет партия власти ее удержать, вернув закон о клевете в Уголовный кодекс?
Вы знаете, во-первых, я хочу сказать, что вот эти все угрожающие законы, там черный список сайтов, о митингах, а вот о клевете и так далее, это не для того, чтобы напугать оппозицию. И эти фантазии насчет переворота, это даже не стоит обсуждать. Это как раз-таки для того, чтобы напугать своих сторонников. «Единая Россия» в декабре показала, что как партия она пошла стремительно вниз. Никаких больше шансов у «Единой России» как партии удержать власть уже нет. Чудом удалось получить плюс 12%, плюс 12 голосов. Большое спасибо «Яблоку» за это. И вот сейчас каждый голос в Госдуме считанный. Против за то, чтобы наказать Бессонного, проголосовало 4 депутата от фракции «Единая Россия». Еще немного, и голосование в Госдуме пойдет совсем по-другому. Вот для того, чтобы консолидировать остатки большинства «Единой России», на это и направлены эти пугающие нормы. Это во-первых. Напугать вот тем, что ввести в Уголовный кодекс, вернуть, через полгода после того, как президент ее оттуда предложил вынести статью об оскорблении в Уголовный кодекс, ну, этим вы не напугаете оппозицию, это уже совершенно очевидно. А вот колеблющихся в «Единой России», да, этот испуг, очевидно, сработает. Насчет того, что вот товарищ Марков сказал, идите к избирателям, ну и как вы сходили в этот раз к избирателям? Расскажите, пожалуйста.
Слушаем вопрос москвича Ильи Ефимовича.
Добрый вечер, господа. Я хотел бы задать вопрос господину Маркову. Остается такое впечатление, что он один только знает, что нужно народу и в каком направлении нужно развиваться. Но сам господин Марков, насколько я знаю, тема его кандидатской диссертации была формирование многопартийной системы в России. Он стажировался в Соединенных Штатах Америки, хорошо знает великую американскую демократию. На ваш взгляд, тот путь, который избрало современное российское руководство, это не состязательность политического процесса, закручивание гаек, это тот путь, который нужен России, это тот особый путь, который нужен России, или все же нужно создать равные условия для всех людей, которые мечтают сделать Россию, которую вы так любите, свободной и демократической?
Вот, значит, спасибо большое. Действительно, как бы все практически наш слушатель сказал. Значит, я могу сказать так. У нас была попытка построить демократическое общество, как известно. Мы предприняли ее в конце 80-х, в самом начале 90-х годов. Она не удалась. Не удалось, у нас прошел срыв. Нам не удалось построить демократическую систему. И начался социальная катастрофа 90-х годов, которую я лично называю, как ученый уже, холодной гражданской войной. Поскольку по своим потерям и результатам 90-х годов, он сравним с результатами вот именно гражданской войны или простой войны. Разгромлено все, так сказать, страшное падение оружия, но все это прекрасно знаете. Значит, из этого, из гражданской войны выходят через диктатуру. Слава Богу Путину, что он не пошел на диктатуру. Он создал мягкий авторитарный режим, ориентированный на личную власть, на личную команду, который очень мягко провел политику Термидора, в максимально мягком варианте, одновременно как бы уйдя от крайности революции и одновременно как бы закрепив многие революционные завоевания. А этот режим, так сказать, продолжался где-то около, знаете, 10 лет, да, а сейчас ситуация изменилась, и сейчас мы должны приходить к более плюралистическому обществу, без сомнения, и здесь и Путин с этим согласен, кстати сказать, многократно об этом говорил. У нас, как известно, началась политическая реформа, средства массовой информации, если обратите внимание, они вообще сейчас большей частью контролируются уже оппозицией, но только нам нужно, чтобы оппозиция умела пользоваться этой властью, которую она уже огромную получила, а то мы видим, как они готовы клеветать, они не вполне готовы воспользоваться этой властью, поэтому нужно одновременно либерализацию проводить и как бы создавать нормальную цивилизованную оппозицию, способную перенять власть.
Вопрос Михаила Александровича Федотова. Вы согласны с Сергеем Марковым, что не удалась попытка построить гражданское общество в 90-х годах в нашей стране? Михаил Александрович, не слышал, наверное, потом восстановим связь с ним. Вопрос Анатолию Евгеньевичу Локтю. Как вам идея о том, что вот то, что высказал Валерий Зубов, что это законодательство призвано консолидировать партию «Единая Россия» перед лицом оппозиции?
Ну, мне кажется, вот то, что говорит коллега Зубов, вообще близко, это вполне возможно. Ведь известно, что консолидировать своих, то есть сторонников, вера которых, устойчивость, вера в победу, она поколеблена, начинается такой разброд и шатание, действительно голосование уже начинается недружное, а уж по разговорам в кулуарах, какие мы в кулуарах разговоры слышим, так там вообще никакого единства взглядов нету. Вот это метод, вообще говоря, сплотить своих с помощью, так сказать, образа либерализации, пить образ усиленно врага, такого ужаса, какой-то враг он существует, оппозиция. Ну и мы видим, вот уже Сергей произнес вот эти сакраментальные слова, вот она оппозиция, она сегодня оказывается, ну то есть оппозиция это мы, так я понимаю, что в частности с Зубовым, мы ничего не делаем, кроме того, как только клевещем, то есть это уже обвинение в клевете прозвучало, ну и мы какая-то не такая оппозиция, видимо, а нужна какая-то другая оппозиция, которая вот в понимании партии власти, ну, более, так сказать, приемлемо будет, более удобно для работы в парламенте, в обществе. Ну, так не бывает в жизни. Вообще, избранный путь, ну, слава богу, хоть признают авторитаризм. Но мы идем, на наш взгляд, вообще говоря, мы идем прямой дорогой к диктатуре, семимильными шагами, что называется, ужесточая сначала законодательство Российской Федерации, а затем усилия в этом отношении и идеологическую обработку. Видите, уже пугаем тут заговорами, мобилизуем, так сказать, внутренние резервы. Все это заканчивается все очень плохо. Из истории нашей страны мы знаем, как это все происходит. Вроде сначала с невинных таких заявлений публичных, пугающих, а заканчивается потом практикой, арестами, там, казематами и так далее, так и расстрелами.
Вопрос Валерию Зубову. Как, по-вашему, велика ли вероятность перехода от мягкого авторитаризма к диктатуре?
Велика. А других инструментов в случае ухудшения экономической ситуации сегодня нет. Не сложилось. Сергей Марков нас ввел в заблуждение по трем моментам. Ну, пытается, вести-то он не может, но он пытается. Во-первых, когда Владимир Путин пришел к власти, уже второй год шел экономический рост. Это во-первых. Во-вторых, уже сложилась достаточно устойчивая система формирования как региональных, так и местных органов власти. И, кстати, сам Путин вполне законно, легитимно пришел в результате выборов. То есть демократическая система уже сложилась. Еще не до конца закрепленная, но она уже сложилась. И, в-третьих, сейчас никаких направлений по развитию демократической ситуации в стране нет. Сейчас целенаправленно гасятся все локальные очаги какой-то оппозиции, начиная тех, кто ходил на площади, выступал, газетами, телевидением. Все это сейчас, и в том числе в Государственной Думе, вот случай с Бессоновым, показательный. Теперь угрожает ли нам переход? Другого способа просто не будет, если у вас нет
не сложилась демократическая система, то в условиях кризиса, конечно, только тоталитаризм. Как выход. Другого нет. Как раз сейчас упускается шанс, а выборы, закон о выборах губернатора, это упущенный шанс восстановить нормальные выборы губернаторов. Это закон о бюджете, это упускаемый шанс децентрализации финансовых ресурсов и получения поддержки на местах. Вот эти мелочные законы с угрозами якобы в адрес оппозиции, на самом деле в адрес самих себя, это упускаются шансы демократического противостояния возможному социально-экономическому ухудшению в стране. А раз не будет демократического, значит, какой другой? Тогда тоталитарный.
Писатель Эдуард Лимонов, сам пострадавший от закона о клевете в тяжбе с Юрием Лужковым, считает бессмысленной репрессивную тактику властей.
Конечно, они заделывают дыры в заборе, это совершенно понятно. Одна из дыр – клевета. Ну, конечно, это все помогает против интеллигенции, которая пользуется словом, против рассерженных горожан с белыми ленточками, но против Дубинала там или Арматуры, с которым придет рано или поздно наш класс-гегемон, то это не поможет. Что там клевета, когда люди просто выйдут и скажут, идите отсюда, уступите место. Все запугивает интеллигенцию в данный момент, и интернет пытаются контролировать и прочее. Помимо интеллигенции, где-то в затылок власти дышит огромный народ, неудовлетворенный, не дохнущий где-то там в городе Крымске от халатности тупой властей, подыхающий в моногородах, получающий мизерные деньги. И вот когда эти люди выйдут на арену, осталось всего ничего, я думаю, в ближайшие полгода, не осенью, так весной они появятся. И тогда никакие вот эти вот закончики и маленькое залепливание дыр в заборе не поможет.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Сергею Маркову. Вот Эдуард Лимонов считает закон о клевете слабым заслоном от социального взрыва.
Ну, вы знаете, конечно, социальная напряженность растет здесь, я согласился бы с нашими коллегами, и мне представляется, что вот ряд политических сил как раз, ну, с болотной оппозицией хотят воспользоваться этим ростом социальной напряженности. Это нормально для оппозиции пользоваться ростом социальной напряженности, это ничего плохого. Но, знаете, вот я тоже уважаю Анатолия Локтя очень, и, кстати, уважаю коммунистическую партию как сильнейшую оппозиционную партию страны, и хотел бы сказать, коллега Анатолий, поймите, вот вы же, я думаю, чувствуете, что болотная площадь, да, вот эти, болотная оппозиция, будучи жестко связаны с внешними центрами политическими, они же вас не любят, может быть, несколько меньше, чем ненавидят Путина, но то же самое они не хотят, чтобы вы как-то были на арене, и вы подвергнетесь у них люстрации, если, не дай бог, они придут к власти. И они не могут опираться никогда на большинство населения, никогда большинство населения в здравом уме, рассудки, так сказать, не оболваненные, не проголосуют за пятую колонну, но они знают это, поэтому они никогда не захотят прийти к власти демократическим путем, а только псевдодемократическим, как бы имитировав демократию. И вас, коммунистическую партию, пользуясь поддержкой миллионов, даже, наверное, десятков миллионов, так сказать, российских сограждан, они всегда кинут, отодвинут в сторону, они, вы им не нужны совершенно. И они в этом смысле являются вашими историческими противниками, и потому что они опираются на внешнюю поддержку, вы на внутреннюю, и потому что идеологически вас представляют совершенно разные направления. Вы по-своему, но тоже уже патриоты, коммунистическая партия это все-таки партия патриотов, поэтому мне кажется, вот противостояние такой болотной оппозиции, попыткам реализации цветных революций арабской весны, мы вполне здесь должны быть с вами союзниками. О том, что касается противостояние возможному росту социальной напряженности, то, конечно, законы против клеветы никоим образом не поможешь. Здесь нужно принимать решительные действия. Действия. Люди хотят слышать, наконец, действия видеть, да? Хватит слов уже, да? Хватит слов о модернизации. Я много раз говорил, так сказать, что говорит о модернизации, о нанотехнологиях, и в это время губить материаловедение, которое есть нанотехнологии, но только в реальном своем выражении. Нужно ряд решительных действий предпринять, ввести сплошное тестирование на наркотики, а объявить государство монополию на продажу и производство водки, да, а, значит, немедленно в качестве некого закона, так сказать, вот этого магнитского европейского варианта и американского, несимметричный ответ, что за глупость, симметричный ответ – это ответ слабости, нужен несимметричный внятный ответ, отказаться от Боингов и Аэробасов и вместо этого сделать ставку на производство наших российских самолетов, постановление российского Аэропрома. Вот это настоящий ответ. Вот такие действия по развитию промышленности. Нужно, конечно, сейчас вот видим, вот трагедия в Крымске, ну, совершенно, я с удивлением узнавал, конечно, что в частной собственности этот водозабор, водохранилище находится, еще из офшорного владения. Немедленно вывести из офшоров, так сказать, все вот эти линии. Высшим чиновникам запретите иметь крупную недвижимость в собственность за рубежом. Все очень просто. Хочешь быть российским министром, не имей собственность в офшорах, так сказать, или там за рубежом. Это укрепит, кстати сказать, независимость российской государственности значительно больше, нежели контроль за иностранным финансированием кого.
Слушаем москвича Якова.
Добрый день, Владимир.
Здравствуйте.
Вы мне не позволите задать вопрос немножко не по теме, то, что вчера говорил, просто у вас в студии два представителя КПРФ и Справедливой России, я не могу этот вопрос. Анатолию Евгеньевичу и Зубову Валерию Михайловичу. Скажите, пожалуйста, что вы собираетесь предпринимать все-таки после вчерашней ратификации договора о ВТО? Это первый вопрос. И второй подвопрос. Не кажется ли вам, что все, в общем-то, вменяемые экономисты слева, они все говорят о пагубном последствиях этого шага. И, в общем, о сдаче фактически страны западным компаниям. Не кажется ли вам, что таким шагом нынешняя власть как бы себе обеспечит индульгенцию в случае вот того самого социального взрыва, что они спокойно сбегут и их оставят там в покое? Вот как вот вы думаете? Мне почему-то кажется, реплика, что Марков тоже против вступления в ВТО. Если так, пусть он это подтвердит. Спасибо, до свидания.
Вопрос Анатолия Евгеньевича Локтю. Действительно много на этой неделе было схваток в Думе, и в частности это вам слово.
Да, ВТО – это серьезная беда, это вообще приговор российской экономике, об этом говорят все серьезные экономисты. Об этом вчера, пытаясь достучаться до разума, до логики какой-то, выступали депутаты, прежде всего, оппозиции. Но, знаете, самое интересное, что тут даже депутаты «Единой России», в общем-то, выступая, признавали, и в их вопросах и выступлениях звучала тревога. Ну, выступает коллега Руденский. Он выступает, безусловно, председатель комитета, который поддерживает идею вступления, ратификации договора, вступления в это. Но и он вынужден признать, не будет сразу хорошо. Будет плохо сколько-то лет. Сколько лет? Кому будет плохо? Кто-то не выживет. То есть кто-то, это предприятие какие-то не выживет. А может даже целые отрасли не выживут. У нас в преддверии, кстати, вступления в ВТО, пока мы готовились к ВТО, целые отрасли уже умерли. Уже на коленях стоит сельское хозяйство. У нас радиоэлектроника наша исчезла. И поэтому, когда вот Сергей Марков говорит о том, что вот нужно дело делать, не надо слов там, модернизации, вот заболтали, все, давайте то сделаем, авиация. Ну, все уже сделали. Все сделали. Вступив в ВТО, все, это приговор нашей авиации, это приговор нашим высоким технологиям. Все экономисты об этом говорит здравый смысл. Зачем это делают? Зачем тянули изо всей силы? И я совершенно справедливо, мне кажется, слова произнес вот товарищ, который звонил, потому что создается впечатление, кому-то очень выгодно, да, видимо, кто-то себе какие-то гарантии на будущую либо старость, либо остаток жизни для себя выговаривает, чтобы, может быть, средства легче было выводить туда, за рубеж, а потом спокойно провести там же свою старость, или, может, какие-то еще планы, но вот создается впечатление, что есть какие-то обязательства, в угоду которым приносятся в жертву интересы Российской Федерации, всей экономики, всей страны, всего народа. Это крайне тревожная ситуация. Да, здесь сразу не скажешь, вот последующие шаги, что можно делать в этой ситуации. После голосования вчера, фактически это состоявшийся факт, потому что Совет Федерации, безусловно, проголосует, президент, не моргнув глазом, подпишет, и вот она уже ратификация, вот они эти уже начнут условия работы в ВТО работать начнут, и тем самым негативные последствия для нашей экономики.
Спасибо, Анатолий Евгеньевич. Вопрос от Геннадия Сергеевича из Смоленской области.
Здравствуйте, Владимир, гости. Владимир, у меня по выступлению несколько слов. Господа, вот 20 лет, с 90-го года, мы говорим об одном и том же на радио «Свободе». Вот надо сделать так, вот надо сделать эдак. Но неужели вы не понимаете, что Путин никогда не отдаст власть? У него не авторитарный режим, у него тоталитарный режим. Он уже на дворе, он ломает кости, он мутузит всех, даже трех девочек посадит. А вы говорите, вот это надо, надо, надо. Вот у нас крестьяне вымирают со слезами на глазах и говорят, будь проклят этот Путин, но их никто не слышит. Вы живете в городах, и, наверное, неплохо. Вот. Ну вот вы, я задаю вам вопрос, вот вынесите на Государственную Думу вопрос об импичменте Путину. Я только что говорил у Резенкова об этом.
Спасибо. Вопрос Валерию Зубову. Вот не против ли таких именно выступлений направлен закон о клевете, как вы считаете?
Вы знаете, я, во-первых, не ответил на вопрос по ВТО, он был задан мне. Развернутый ответ я дал во вчерашнем номере «Огонька», там подробно. А смысл очень простой. При данной системе власти нам категорически противопоказано вступление в ВТО. Какое качество нашей власти? Сергей Марков сейчас блестящую характеристику дал сегодняшней нашей власти. Сегодняшняя наша власть даже не знала о том, что в частных руках находится зарегистрированная в офшоре собственность на жизненно важный объект, такой как водохранилище. Вот качество. Но прежде чем отвечать на другие вопросы, у нас время кончается, я хочу фактически дать ответ и на тот вопрос, который сейчас прозвучал. Ведь там, в Крымском районе, произошло что? Там произошло самое страшное. Там, в тяжелой ситуации, когда вот это все произошло, представитель «Единой России», глава района, подал в отставку. Он вынужден был уйти, потому что в тяжелой ситуации сегодняшняя власть не может защитить народ. Оно не может помочь народу. И поэтому сегодняшняя власть в состоянии продавливать вот такие какие-то декоративно пугающие решения, типа вот перевести в уголовную статью за клевету. Это власть может. Но так, когда доходит до серьезных проблем, то она бежит с корабля в числе первых. Сразу в отставку, вместо того, чтобы схватить лопату, вместо того, чтобы побежать, мобилизовывать, организовывать, достать планы, которые заготовлены на экстремальную ситуацию, опереться на свой актив, ведь «Единая Россия» якобы имеет большинство. Так вот, опереться на это большинство в решении вот этой тяжелой ситуации, а она с корабля убежала. И поэтому мы должны все вообще быть в страхе не от того, что закон принят Госдумой, вот этот вот не очень такой страшный закон, а бояться того, что если, не дай бог, придет решающая ситуация, то эта власть первой убежит с корабля. Здесь я, Сергей Марков, с вами абсолютно согласен. Вы блестящую характеристику дали сегодняшней власти.
Вопрос Сергею Маркову. Как, по-вашему, власть спасует перед обстоятельствами в тяжелый момент, как это утверждает Валерий Зубов?
Знаете, разные все-таки есть команды. Я могу сказать, что кто-то будет твердо стоять, предположим, Владимир Путин, мне кажется, всем своим политическим прошлым показал, что он будет твердо стоять, брать всю ответственность на себя, будет работать, драться до последнего. Посмотрите его воспоминания, как он сдерживал толпу там в Германии, когда она штурмовала здание с архивами, где были информация о наших разведчиках, которые работают. Нет никакого сомнения, так сказать, в том, что твердо будет стоять Владимир Путин, ряд его каких-то соратников. Хотя есть, конечно, много потенциальных предателей. Поэтому я, например, всегда выступал за то, что «Единая Россия» сейчас должна не просто там как-то немножко увеличить, так сказать, избираемость, она должна прежде всего очиститься от предателей потенциальных. Ну, и очевидно решить проблемы. Но я считаю, стыдно нам всем, так сказать, вот мне стыдно, что по спискам у нас есть в Думе представители транснациональных национальных табачных корпораций, немедленно их нужно, чтобы они написали заявление по собственному желанию. А когда за антиалкогольную проблематику отвечает человек, связанный с Росспиртпромом, облачными заводами, это, конечно, прямой вызов общественного мнения. Нужно чиститься таких людей. Если партия почистится, она будет твердо стоять и вести страну вперед. Если дать свободу предателям, они все развалят и растащат. Вот выбор, перед которым сейчас находится Путин. Вперед, Владимир Владимирович, не бойтесь, мы вам поможем. Но вы должны освободиться от того балласта, от тех прилипал, которые к вам прибили, набили деньги миллионами и миллиардами. Может, когда-то были ваши товарищи. Сейчас некоторые из них уже предали Родину. Посмотрите хорошенько им в глаза. Узнайте, кто свой, а кто предатель. Сделайте выбор.
Вопрос Анатолию Локтю. Намерены ли ваши фракции до конца бороться против возвращения статьи о клевете в Уголовный кодекс?
Ну, безусловно, мы будем стоять до конца, абсолютно, и мы будем голосовать против. Мы сейчас попробуем внести поправки, правда, непонятно, я так и не понял по сегодняшнему голосованию, какое постановление приняли, потому что в постановлении написано, что 2 дня только поправки, а на поправки, а в пятницу уже во втором и в третьем чтении могут принять. Ну, это абсурд, конечно. Мы будем голосовать абсолютно против и будем доказывать, что нельзя принимать этот закон. Вопрос вот в другом, мне кажется, суть, вот, чтобы она не ускользнула. Сегодня прозвучала аргументация от нашей фракции, когда наш товарищ выступал. Он сказал очень важную формулу. Когда власть принимает подобные законы, то значит власть слаба. Она слаба действительно. Она бежит в районе, бросает там, вот в Крымском бросает все дела, отказывается. Она хватается за соломинку, за призрачность, вот ужесточение, ужесточая режим, вот принимая подобные законы, это все не от силы, это все от слабости.
Спасибо, Анатолий Евгеньевич. Напомню, что о том, кому выгодно возвращение в Уголовный кодекс, статьи о клевете, мы сегодня беседовали с политиками Валерием Зубовым, Анатолием Локтем, Сергеем Марковым и правозащитником Михаилом Федотовым. Законопроект, который предполагает возвращение в Уголовный кодекс статьи о клевете, прошел первое чтение в Государственной Думе. Инициаторами возвращения статьи о клевете были депутаты от «Единой России». На волнах «Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
Я осталась одна, мой муж погиб в 92-м году, в начале войны. Был у меня один единственный сын. Теперь я, мать, хороню его тело без головы, без кистей рук и ступней.
17 лет со дня убийства 8 тысяч мужчин в мусульманском анклаве Сребреница в Боснии. Слушайте программу «Время и мир» сегодня в 22 с повторением в час и в 15 в четверг. Время московское, радио «Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5995, 6090 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.